Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем большой привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер!» и в студии традиционно ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Что ж, Ирина, приступим к обсуждению нашего очередного кинопродукта. И, наверное, по традиции ты начнешь с чего-то другого.
Ну, я вообще хочу начать с того, что ты в нашем телеграм-канале ругаешь отличный сериал. Я хотела вот это обсудить сейчас в эфире.
А вот это сейчас для меня сюрприз. Давай, да, найдем немного времени, чтобы над этим делом поразмыслить.
Я говорю про сериал «Разделение». Вышел второй сезон, и я считаю, что это один из лучших проектов современности. Чем, Артур, он тебе не понравился?
Я скажу так, я его не смотрел, но я доверился одному очень авторитетному мнению, прежде чем начать просмотр, которое меня всячески отговорило, я имею в виду это самое мнение, я ему очень сильно доверяю и на него рассчитываю каждый раз, и, зная мои предпочтения, этот человек меня отговорил. И, в общем-то, ознакомившись с сюжетом, я понял, что лучше не приступать к просмотру, потому что настолько нелепым мне показался сценарий, что вот было принято решение не в пользу этого сериала. Естественно, я знаю о всех его достоинствах, о всех наградах, которые он получает. Знаю, что вышел второй сезон, который, кстати, очень сильно ругают в сравнении с первым. И, в общем-то, я не был удивлен, что он тебе понравится, потому что твоя любовь к не совсем обычным проектам, к таким чудаковатым, скажем так, телесериалам, книгам и фильмам, и, соответственно, я удивлен не был.
Ну, то есть, мое мнение, ты не считаешь авторитетным.
Слушай, вопрос поставлен ребром, и ты сейчас просто прижал меня к стенке, мне некуда деваться. Конечно же, я обожаю твой вкус, твои рекомендации, но, я думаю, наши радиослушатели прекрасно знают, насколько полярными оказываются наши с тобой предпочтения.
Да, ну и у нас там в телеграм-канале такая развернулась дискуссия, где ты пишешь о том, что вообще нужен ли такой сериал, после которого необходимо проводить исследование, чтобы выяснять посыл авторов. То есть, ты считаешь, что все должно быть максимально четко, ясно и понятно в киноискусстве, правильно я понимаю?
Ну, по крайней мере, в большинстве ситуаций. Я, мне кажется, в одном из наших первых выпусков об этом говорил, о том, что не нужно снимать такое кино, после которого автору фильмов нужно будет ходить по домам кинозрителей и объяснять им, что произошло. Это все-таки не та ситуация, где необходимо прикладывать столько усилий. Все-таки кино должно быть более доступным.
Ну, я вот здесь, конечно, в корне не согласна, и один из наших подписчиков там тебе отвечает, что вообще кино должно быть разным, вот здесь я, пожалуй, соглашусь больше с ним. Ну, как говорится, это все субъективно, как и наша передача, и поэтому мы не будем сейчас здесь спорить, но вы можете присоединиться к спору в комментариях, мы будем только рады. И перейдем мы к нашему основному главному герою. Сегодня мы обсуждаем Франсуа Озона, его творчество, его последнюю киноработу. И также я расскажу немножко о недавно прочитанной книге.
Да, действительно, как уже было сказано, хотя прежде чем мы перейдем к Франсуа Озону и к литературному продукту, мне кажется, ты сейчас сделал неплохую затравочку, привлекла внимание наших радиослушателей к просмотру сериала «Разделение». Забудьте про все то, что я вам говорил. В любом случае, этот сериал сейчас у нас слуху. Я думаю, если вам хочется испытать каких-то новых ощущений в плане просмотра телесериалов, и имеет смысл на это кино обратить внимание.
Однозначно.
Да.
Ну, сегодня я расскажу о прекрасной книге, которая стала для меня открытием. Особенно хорошо она читалась на контрасте с книгой, которую я прочитала до этого. Потому что это была какая-то ужасная вообще чернуха под названием «Земляноиды» автора Саяки Мураты. И вот когда я искала, чем же ее заесть, чтобы вот это ужасное послевкусие, которое осталось после «Земляноидов», как-то перебить, я вспомнила, что есть у меня в отложенных книга, это классика американской литературы, Натаниэля Гаторн «Дом о семи шпилях». Книга была написана в конце 19 века, поэтому стилистика языка такая немножко вычурная. Но это было мне просто необходимо после плоской прозы Саяки Мураты. Я вот в погоне за какими-то новыми сюжетами, впечатлениями и литературными стилями иногда пренебрегаю классической литературой. То есть свое желание познакомиться с новыми какими-то книгами, возможно, мне нужно немножко умерить и помнить о том, что классика тоже есть. Очень много классики непрочитанной. И я очень рада, что я взялась за книгу «Дом о семи шпилях». В центре сюжета, как вы могли догадаться, дом, ну и его обитатели, которые сменяют друг друга поколение за поколением, все они живут под проклятием, которое было наложено вот конкретно на это место еще до строительства самого дома. Во время работы над книгой автор писал своему другу цитата: «Иногда в минуты усталости мне кажется, что вся эта вещь – сплошной абсурд с начала и до конца». Но мне кажется, что вот такие мысли посещают всех творческих людей в процессе работы, и он не стал исключением. Но это вовсе не так. Это вот какой-то... Это скорее сомнение самого автора, но сам роман получился великолепным. Это такой выверенный готический роман с очень увлекательным сюжетом, с множеством важных тем. И вот именно вот этой книгой вдохновлялся Говард Лавкрафт. Я знаю, Артур, что ты его читаешь. Он мастер жанра ужасов в литературе. Когда он писал какие-то свои страшные истории, ему не хватало вдохновения, он брался за эту книгу, как он сам признавался. И он считал, что именно вот этот роман оказал огромное влияние на американскую классическую литературу, в частности, на готическую американскую литературу. Я, конечно же, как обычно, напоминаю о субъективности своих слов, предполагая, что для широкого круга читателей манера письма может показаться немножко скучноватой и нудноватой.
Я, правда, очень давно не читал ничего подобного в этом жанре, и если вдруг у меня будет соответствующее настроение, я обязательно обращусь к этой книге, потому что, как ты верно подметил, очень люблю подобный жанр. Ну, в молодые годы, в юности, в студенческие годы я, конечно, зачитывался Лавкрафтом, и, конечно же, такой жанр очень люблю, как и в кино, в принципе, тоже.
Готика, да, тебе нравится?
Готика, в принципе, да, любые фантастические ужастики, будь то литературные продукты или кинематографические. Всегда был фанатом, конечно же, Лавкрафт вне конкуренции. И Амброс Бирс, тоже американский писатель, который в схожей манере писал. И у него их продукты, в общем-то, они довольно-таки похожи друг на друга. Не знаю, кто у кого черпал вдохновение. Нужно все-таки прочесть и вспомнить, освежить в памяти, кто когда родился.
Угу, да. Ну и переходим к Франсуа Озону. Я безумно рада, что сегодня мы поговорим об этом режиссере. Я не побоюсь этого слова. Это мэтр французского кино, который, несмотря на свою плодовитость, продолжает удивлять. И вся каждая его работа, она новый эксперимент. Он с разными жанрами работает, какими-то новыми повестками, новыми сюжетами. И мы сегодня обсудим его новейшую киноработу. Это фильм «Что случилось осенью».
Да, мы нередко с Ириной думаем над тем, как разбавить нашу такую вот голливудскую тенденцию, учитывая, что мы в большинстве случаев, конечно же, говорим об американских фильмах. Мы стараемся расширять диапазон. Если вы знаете, вы наверняка в курсе того, что мы иногда и обсуждаем российский кинематограф. Мы поднимаем темы наиболее важных проектов. Мы говорим о европейских фильмах. И вот сегодня один из тех случаев, когда мы решили поговорить о творчестве Франсуа Озона. Это была идея Ирины, которую я, естественно, поддержал. И после озвученной рекомендации данный фильм я посмотрел. Должен сказать, что я Франсуа Озоном одно время очень сильно увлекался. Однако вот эта вот моя дружба с ним, она, можно сказать, не состоялась, потому что в какой-то определенный момент мой интерес к нему, он пропал. Однако вот если говорить о том, как это самое знакомство произошло, то это был 98-й год, я абсолютно случайно, как вы наверняка понимаете, это была эпоха без мобильного интернета, это был период, когда не было соответствующих технических устройств, которые позволяли нам мобильно смотреть все, что угодно в любых обстоятельствах. Так это был телеканал России, даже тогда это был, кажется, канал РТР. Я случайно дома ночью наткнулся на фильм «Крысятник». Это 97-го года фильм Франсуа Озона. Если я помню правильно, это его дебют полнометражный. И он меня шокировал.
Я не смотрела, кстати, это кино.
Это действительно необычное кино. Оно такое прям европейское-европейское, соответствующей стилистикой. Оно меня шокировало своей откровенностью, нестандартным подходом, новизной. И я стал, естественно, потом узнавать, что из себя представляет Франсуа Озон. И постарался в будущем несколько еще его работ посмотреть. Но такого уже былого эффекта я вновь не смог испытать. И вот сейчас попытался вернуться после твоей рекомендации, посмотреть его самый новый фильм. И, соответственно, будем сегодня его разбирать, обсуждать, говорить о том, что мне понравилось, что, вернее, мне не понравилось в этом фильме, потому что я любовь к этому фильму, которую ты высказал, не разделяю.
Ничего удивительного.
Классика, как бы сказал мой друг.
Ну, я бы удивилась, наверное, если бы тебе очень сильно понравилось это кино, но это фильм вот именно с приставкой «хороший». Вот его стоит посмотреть, потому что это, скажем так, ничего выдающегося, но и при этом это не слабое кино, про которое можно сказать, что вот не посмотрите, ничего не потеряете, потому что очень много тем там заложено, которые... на который стоит обратить внимание. Ну, во-первых, это кино о дамах зрелого возраста. Озон давно задумывал снять нечто подобное, потому что он считает, что проблемы и мысли людей подобного преклонного возраста очень часто незаслуженно игнорируются в киноискусстве. Он периодически и раньше показывал на экране прекрасных пожилых женщин, например, в фильмах «Восемь женщин», в фильме «Бассейн». Здесь же кино совершенно в другом жанре, оно спокойное, и я даже сказала, бы, что оно терапевтическое. Меня совершенно этот фильм поразил. Он скроен просто из каких-то тончайших волокон, вот с которыми нужно очень-очень бережно там, относиться, к которым, чтобы понять их структуру. Этот фильм сегодня, на мой взгляд, лучшая его работа, потому что она вобрала в себя по чуть-чуть из всех его предыдущих фильмов. Я приведу аналогию. Мой любимый писатель Кадзуо Сигура пишет в очень разных жанрах. Он уже обладатель Нобелевской премии по литературе, но он продолжает искать себя, продолжает экспериментировать. Так вот, когда меня спрашивают, с какой книги стоит начать знакомство с творчеством писателя, я всегда рекомендую книгу «Погребенный великан». Потому что она вобрала в себя по чуть-чуть идей со всех его работ. И если эта книга не понравится, значит, вам не зайдет Исигуру. Вот так и тут, я считаю, что этот фильм, он как лакмусовая бумажка. Если вы плохо знакомы с творчеством Озона, можно посмотреть этот фильм. Также можно посмотреть фильм «Восемь женщин», который является его такой визитной карточкой. Хотя это совершенно другой жанр. И уже сложить свое представление о режиссере.
Слушай, у меня вопрос к тебе возник. Ты предлагаешь начать знакомство с творчеством Озона, посмотрев его самую новую работу, я правильно понимаю? Это очень интересная рекомендация, кстати. Ну, считаешь ли ты, что действительно в этом фильме отражено его умение снимать кино, его лучшие качества и то, чем он прославился? Ну, интересная мысль. Ты знаешь, по ходу просмотра у меня было ощущение, что я смотрю очередной фильм Вуди Аллена.
Есть такое чуть-чуть.
У тебя были похожие мысли, да? Это именно касается данной работы. Я бы не сказал, что раньше фильмы Озона перекликались каким-то образом с трудами Вуди Аллена. Здесь именно прослеживается. Хотя не было вот этой вот знаменитой комичности, иронии, которая присуща фильмам Вуди Аллена. Здесь было все гораздо серьезнее. В этом смысле история мне понравилась. Мне действительно понравилось то, как он обыгрывал отношения между двумя пожилыми подругами, как они были изображены, как они общались между собой. Но я считаю, что было уделено слишком много внимания мелочам. Из этого хронометраж немножко растянулся. Можно было бы фильм сократить до 1:30, и, может быть, даже еще меньше, если бы он так долго не показывал просто, как одна героиня перебирает посуду, подолгу, как она курит, прикуривает сигарету. Вот такие вот отдельные эпизоды. Кому-то, возможно, это зайдет. Люди, поклонники, которые каких-то отдельных длинных таких вот кадров, сценических эпизодов, люди, вуяристы, по подобным, заинтересуются, кого-то это увлечет. Ну, не в моем случае. А что касается в целом фильма, как я уже сказал, я бы не сказал, что это кино, которое я полюбил. Оно для меня немножко слабенькое оказалось. Я другого ожидал от Озона. А Озон обычно шокирует. Здесь этого не произошло. Здесь, мне кажется, это больше какая-то драма нелепых ситуаций, потому что поступки одного из главных героев, мужчины, который является сыном одной из главных героинь, который вышел из тюрьмы, пытается наладить себе жизнь, пытается открыть бизнес, и в этом им помогает подруга матери. Вроде бы все складывается здорово, но затем вот эта его роковая ошибка, мне кажется, это высосано из пальца. Настолько это было нелепо с его стороны.
Это вообще не ошибка была, это продуманное было действие.
Слушай, расскажи подробнее, значит, я что-то недопонял.
Хорошо, ну, для начала я хочу сказать о том, что у меня тоже была аналогия с фильмами Вуди Аллена, в частности, с его последней работой «Великая ирония» называется фильм. Мы его обсуждали, мы также обсуждали подробно творчество самого режиссера. Есть у нас в записи, в телеграм-канале, если кому-то интересно. Но Вуди Аллен не умеет вот так вот разговаривать со своими зрителями, как Франсуа Озон. Потому что тут было все очень-очень тонко, и не было ни одного лишнего штриха. Вот то, что мы видим, вся вот эта вот рутина, да, это и есть жизнь пожилых людей, в которой они существуют, которую они проживают. То есть для них это настолько же важно, как, допустим, у нас с тобой пойти на какую-то встречу или увидеться вечером там в шумном баре с друзьями. Вот так живут пожилые люди в провинции. Он это показывает, чтобы отобразить, что это не менее важно, чем любое другое дело. Помыть тарелку, либо выйти, там, пройтись по осеннему лесу и собрать грибов, которые ты потом кормишь свою дочку. Оказывается, что они оказываются ядовитыми. И на самом деле прикол в том, что Франсуа Озон взял вот эту историю с грибами из жизни. Его тетя как-то собрала грибы и собрала все семейство большое, нажарила их и угостила всех, но сама эти грибы не поела. И у них отравилась вся их семья. И был такой вопрос, а каким образом, почему тетя сама не попробовала то, что она делала? Может, у нее были какие-то затаенные обиды на семью, и она хотела отравить. Вот здесь происходит такая же ситуация, то есть дочь, с которой не очень хорошие у главной героини отношения, она начинает думать, что мать ее намеренно отравила, и она говорит, что я боюсь оставлять своего сына с тобой. Ну, очень у них такие токсичные отношения, а все дело в том, что главная героиня, она раньше в молодости занималась самой древней профессией. И вот эта дочка очень смущает, она стыдится своей матери. Озон тут, конечно, очень играет с названием, потому что осень – это такой период увядания, это старость с какими-то вот ее непростыми особенностями. Хотя главная героиня очень бодрая, жизнелюбивая женщина, но она такая уставшая, она доживает свой век не в окружении теплой семьи, а в одиночестве. И вот эта ненависть ее дочери, которая не разрешает видеться с любимым внуком, когда она общается только с соседкой и сыном, и это становится, эти люди становятся ее семьей. Сын этой соседки недавно вышел из тюрьмы. То есть здесь все очень непросто. Но меня поразило то, как вот разговаривает Озон со зрителем. Он делает это тихо. Перед нами разворачивается одновременно и драма, и трагедия. Происходит это настолько аккуратно, что мы вот просто остаемся в недоумении. Догадываемся по знакам, по полутонам, по взглядам, что же случилось на самом деле. Я знаю, что многие говорят о детективной составляющей фильма, как о вот хорошем таком фундаменте, но я здесь не соглашусь. Тут очень важны другие поднятые темы. Это принятие, это понимание, это всепрощение. Это очень сложные темы, о которых говорит режиссер.
Прежде чем мы подойдем, вернее, вернемся к тому самому вопросу, ружье чеховское должно выстрелить сегодня. То есть сейчас меня шокировало своей версией, своей трактовкой. Говоря о том, что режиссер уделяет столько внимания мелочам, и что это отражение быта пожилых людей, такой быт, мне кажется, не только у пожилых людей имеет место, это и у менее зрелых людей, у молодых людей. Они также живут в этом быту, также стирают одежду, также моют посуду. И это можно показать не только в случае с пожилыми людьми. Мне кажется, подобный быт, он имеет место в жизни любого человека. Поэтому в данном случае, мне кажется, это объяснение не совсем работает. Вот, давай, ну мы, раз уж наша передача называется «Осторожно, спойлер», мы раскроем все карты, и, ну, в принципе, это уже частично озвучили, что главная тема в этом фильме – это убийство со стороны, вот, которое осуществляет сын одной из главных героинь. Ты мне говоришь, что это была задумка,
да.
Это была затея самого этого парня, который вышел из тюрьмы. Чего он добивался тем самым? Убив дочь своей тети, скажем так.
А зачем он туда поехал, Артур, как ты считаешь? Он понял, что дочь делает свою мать несчастной. Он поехал, возможно, с намерением поговорить, но когда он видит открытый балкон, у него в голове созревает план. Это не было так, что это произошло случайно. Он там взял и толкнул ненароком ее. Он это сделал намеренно. То есть он продумал, как он это сделает, он скрылся с места преступления. И потом в дальнейшем, если помнишь, когда начинается разбирательство, у мальчика, у сына этой женщины спрашивают, что вот ты там был, а вот это кто, а вот скажи мне, опознай этого человека. То есть здесь нужно от мальчика услышать, что, возможно, вот это и есть убийца матери. Но мальчик подозревает. Ну, говорит, что нет, это не он, и это не я, и на видео вы там обознались. То есть мальчик покрывает убийцу своей матери. То есть она настолько всех там достала, и она настолько была вот токсичной женщиной, которая ненавидела мать, контролировала сына, не давала сыну видеться с отцом, которого он любил, что даже ее собственный сын прикрыл человека, который совершил вот это преступление.
сложно проследить, точнее, прослеживается линия, о которой ты говоришь, но у меня другая версия. И если у него были действительно такие благородные намерения, сложно представить, что он просто взял, поехал, ее прикончил, и потом возвращается к матери и все и рассказывает, что он такое вот сотворил. Мне кажется, у него было желание помочь разобраться тете в этих своих токсичных отношениях с дочерью. С этой целью, с благородной целью разобраться с этим он поехал, но учитывая его бэкграунд криминальный, он просто не совладал с собой, у них возник конфликт. Нам не показывают, что произошло на балконе. Но я это домысливаю таким образом, что у них возник конфликт, потому что изначально она его очень холодно приняла. Она разозлилась из-за того, что он приехал разбираться в их семейных отношениях. Вследствие чего они начали толкаться, драться, вот, и она потом упала. Если бы он изначально, мне кажется, поехал с целью ее прикончить, то наверняка он бы не стал рассказывать своей матери об этом. Ладно, не будем заострять внимание.
Возможно, да. Ну, оставим этот фильм смотреть. Вот как раз-таки в этом и смысл, что полутона, который там есть, все шепотом, и нужно домысливать и понимать это так, как считает важным зритель. Ну, вообще говоря о творчестве Франсуа Озона, нужно, конечно, отметить, что он сам нетрадиционной ориентации, и в некоторых его работах это очень сильно прослеживается. Я это говорю для тех, кто не приемлет таких проявлений в искусстве и культуре, и, может, кто-то захочет познакомиться с творчеством режиссера после нашей передачи, начнет это делать, например, с фильма «Лето 85», который с замечательным рейтингом, и сразу разочаруется. Это, кстати, прекрасное кино, светлое, солнечное, очень атмосферное, но там есть отношения между мужчинами. Поэтому нужно вот это понимать. Как я уже говорила, Озон снимает много всякого разного. Например, если говорить про семейные драмы, фильм «Все прошло хорошо» Софи Марсо поднимает очень непростую тему эвтаназии, которую мы обсуждали в одной из предыдущих передач, когда говорили о фильме «Комната по соседству» Педро Альмодовара. Тут отец просит дочь помочь ему умереть. Он оказался парализованным, в инвалидном кресле. И вот это вот очень такое непростое кино. Прекрасно снятое, очень трогательное и, конечно, заслуживающее внимания. Есть у Озона и черно-белое кино, которое называется «Франс». Рассказывает историю любви между немкой и французом. Происходит это в непростых обстоятельствах, когда девушка теряет на Первой мировой войне своего жениха, и тут она приходит к нему на могилу, видит, что цветы кладет ему на могилу некто, какой-то незнакомый молодой человек. Оказывается, что это немец, а значит, враг для нее. И уж дальше, как там все завязывается, это нужно смотреть. Не буду в данном случае спойлерить, потому что это очень красивая мелодрама, в которой Озон проявил себя как настоящий тонкий эстет.
Кстати говоря, сам фильм, наш сегодняшний главный герой, он в российском прокате звучит как «Что?», вернее, «Когда приходит осень?».
Ага.
Или наоборот.
«Что случилось осенью?».
«Что случилось осенью?», да, верно. И выяснилось, что в английском варианте он звучит как
«Когда приходит осень?».
Это лучше. Да, это очень интересно. И, наверное, в английском варианте именно эта самая версия, она больше отражает происходящее на экране. Да. И ты абсолютно правильно подметила, что тем самым отражается автором процесс старения людей, подруг, и как это все сопряжено с этой прекрасной, как это все сочетается с прекрасной природой в этой местности, в Бургундии, где происходили съемки фильма, и как все изумительно, все это органично все смотрится. И говоря о содержании, о стилистике фильмов Озона и о том, что нередко в его фильмах присутствуют однополые отношения, действительно, это имеет место, и правильно было бы, да, наших слушателей предупредить об этом на случай, если вы планируете семейный просмотр, имейте это в виду. Но я бы сказал, что данная проблема, это не назовешь, это как отличительная особенность его фильмов. Она не портит абсолютно, даже если вы категорически не приемлете подобное в кинематографе, то я считаю, что в случае с Озоном это не особо портит картину и впечатление. Я смотрел много его работ, где такая ситуация присутствует в кадре, и я не испытывал негативных эмоций. То есть это как-то обыгрывается довольно-таки нейтрально.
Да, согласна. Ну и один из лучших фильмов Озона, это, конечно же, кино под названием «В доме». Мы, по-моему, с тобой его обсуждали. Ну, я искренне завидую тем, кто его еще не видел. Это кино очень сильно отличается от всего творчества режиссера. Оно об одержимости чужой жизнью. Даже о вуэризме, и причем это совершенно нездоровая создается ситуация подглядывания, на которое ученика побуждает учитель. И вот там очень много каких-то мелких узелочков по пути к финалу. Я думаю, что просто зритель будет поражен, будет смотреть, поражаться и хотеть продолжения подобной картины. Украины. Ну и наша передача подходит к концу, и будет преступлением не упомянуть фильм «Восемь женщин». Это визитная карточка режиссера, это мюзикл в жанре криминал, это одновременно очень грустное и комичное кино. Здесь потрясающе проработаны персонажи, костюмы, характеры, и, конечно, нужно отдать должное Озону. Женщин он чувствует очень тонко и очень хорошо.
Абсолютная правда. И стоит отметить также, что главная актриса Элен Винсан, которая снимается в фильме «Что случилось осенью», она номинировалась на награду «Сезар». Это главная французская премия. И абсолютно поддерживаю академиков, лиц, причастных к этому решению, потому что актерская работа на высшем уровне в этом фильме. И получите колоссальное наслаждение, смотря это кино и наслаждаясь ее актерской работой.
В итоге я не поняла, тебе фильм понравился или нет?
В целом, наверное, больше нет, чем да.
Окей. Ну что, уважаемые наши радиослушатели, мы всегда вам предлагаем самостоятельно посмотреть и сделать выводы, и обязательно поделиться с нами своим мнением в нашем телеграм-канале, который так и называется «Осторожно, спойлер», где мы советуем, что почитать, что посмотреть.
Спасибо за внимание, друзья. С вами традиционно в студии были ведущие передачи «Осторожно, спойлер» Ирина Турава
и Артур Гагулия.
Всем пока, смотрите кино.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.